Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. С 22 по 23 сентября по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла состоялась миссионерская конференция, в которой приняли участие руководители и сотрудники миссионерских отделов Екатеринбургской и Челябинской митрополий, студенты миссионерского института, а также воспитанники духовных семинарий. И сегодня я вам с радостью представляю участников этой конференции. Это заместитель председателя синодального миссионерского отдела, член межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, игумен Серапион Митько, и философ, глава интеллектуального клуба «Катехон» при Институте философии Иран Аркадий Маркович Малер. Первый вопрос у меня к вам, батюшка. Расскажите, пожалуйста, подробнее о цели вашего визита на Уральскую землю.
В конце ноября текущего года в Москве состоится 5-й общецерковный съезд епархиальных миссионеров, который соберет в стены храма Христа Спасителя руководителей миссионерских отделов епархии Русской Православной Церкви, викариат и благочиние города Москвы, многих практических миссионеров со всех сторон нашей страны. И в преддверии этого съезда в федеральных округах Российской Федерации проводятся миссионерские чтения, межрегиональные миссионерские конференции, посвященные тому или иному аспекту миссионерского служения Русской Православной Церкви. Такие чтения прошли уже в Сибирском федеральном округе, в Иркутске и в Саянске, посвященные истории православной миссии, посвященные теме организации миссионерского служения в новообразованной епархии. И теперь мы собрались в Екатеринбурге, и тема нашей конференции – это «Апологетическая миссия Церкви. Вызовы современного секулярного общества». Эта конференция проводится для того, чтобы сообщить в епархиях Русской Православной Церкви ту новейшую информацию о работе синодальных учреждений, о новых заданиях, которые мы получаем в сфере миссионерской деятельности, а также обсудить подготовленные нами документы. Для нас очень важно, что скажут люди из многочисленных епархий Русской Православной Церкви. Потому что 5-й общецерковный съезд епархиальных миссионеров – это именно съезд епархиальных миссионеров. И хочется, чтобы голос каждого был услышан. Сначала на уровне региональном, а затем мы лучшие доклады перенесем на общеепархиальный съезд, и те идеи, которые услышали здесь, также постараемся включить в наши итоговые документы. И кроме того, Екатеринбург – это особый случай, потому что в этот период в конце сентября, начале октября, мы уже вот 3 года подряд проводим здесь различные мероприятия. 2 года назад это было обсуждение стандарта миссионерских практик. В прошлом году это было освящение храма в честь святителя Асафа Белгородского и, соответственно, тоже конференция в епархиальном миссионерском институте. А в этом году это мероприятие. Мне кажется, что через год будет тоже что-то для Екатеринбурга важное. Ну и, конечно, мы знаем, что в разных регионах есть разная специфика, и мы не случайно выбрали Екатеринбург местом проведения конференции по этой теме.
Батюшка, в таком случае очень интересно узнать, в чем специфика именно нашего города.
А специфика в том, что здесь есть определенные проблемы в сфере межрелигиозных отношений и в сфере отношений церкви и секулярного общества. Это проявилось в том, что некоторое время назад на церковь оказывалось определенное давление, связанное с строительством храмов.
Да, конечно, все мы прекрасно помним эту историю.
И вот эти истории, они говорят нам о том, что здесь нужно говорить об этом. Но не только об этом. У нас были доклады, посвященные исламу, посвященные криминальной деятельности некоторых религиозных объединений. Вот, в частности, был доклад, посвященный секуляризму. Этот доклад читал Аркадий Маркович Малер, мой друг, коллега по межсоборному присутствию, который занимается миссией в среде интеллектуалов, но всегда говорит достаточно понятно и интересно. И вот я полагаю, что он мог бы лучше рассказать об этой теме.
Да, конечно, Аркадий Маркович, вам слово, и в первую очередь я хочу попросить вас, давайте определимся с самым основным понятием, с понятием секуляризма. Что оно значит сегодня в современном обществе?
Секуляризм – это слово латинское, оно происходит от латинского слова «секулум», то есть «век», иначе говоря, «столетие». И означает это, собственно говоря, что иное, как сведение всех проблем бытия, нашей жизни, к проблемам века сего. Ну, на русский язык это, если перевести напрямую, это получится слово «увековечивание», то есть иметь обратный смысл, мы говорим слово «обмерщвление». То есть, иными словами, это отказ от идеи Бога, от идеи происхождения всех наших общечеловеческих ценностей, именно от божественного откровения.
Проблема, знаете, далеко не новая.
Проблема эта совсем не новая, но дело в том, что на сегодняшний день основной кризис нашей цивилизации, европейской цивилизации, и в том числе России, в том, что мы пытаемся постулировать всевозможные общечеловеческие ценности, но мы до сих пор не можем для себя ответить на вопрос, откуда они взялись. Это главная проблема именно секулярной цивилизации, которая наследует во многом именно христианские ценности, прежде всего ценность свободной, разумной человеческой личности с ее правами. Но мы не можем ответить на вопрос, откуда эта личность взялась и откуда у нее эта свобода. Мы, как христиане, знаем, что каждый человек создан по образу и подобию Господа, и как образ Божий он уже поэтому является личностью. И для нас этого достаточно, чтобы понять, откуда мы взялись, откуда мы имеем свой разум, имеем свою свободу, а вместе с этим имеем ответственность перед Богом и перед миром за каждые наши поступки, да, в том числе даже за наши слова и даже за наши мысли. Да, мы же исповедуемся в наших мыслях в церкви. Для нас это очевидно. Но когда мы отказываемся от Бога, когда мы отказываемся от идеи именно богооткровенного происхождения наших ценностей, то они повисают в воздухе, они оказываются пустышками. И вот в этом смысле все секулярные общества, все секулярные государства находятся в таком вот внутреннем противоречии. Они требуют от людей следовать каким бы то ни было императивам, нравственным, да, и правовым, но они не могут объяснить, почему они должны это делать, кто им это сказал. Проблема, которая, конечно же, не нова, но сегодня она особенно остро обнажилась, потому что сегодняшний Запад, прежде всего Евросоюз, это организация, которая как раз построена на последовательной, я бы даже сказал, тоталитарной секулярной идеологии, не допускающей никакого в этом смысле разномыслия. Наше государство пытается более или менее осознанно, инерциально, стихийно сопротивляться вестернизации и предложить свой собственный цивилизационный проект, найти свой собственный исторический путь, который, безусловно, должен быть основан на православии.
То есть Россию на данный момент пока полностью нельзя назвать полностью секулярной страной, правильно?
Полностью нельзя, конечно, в сравнении с странами Евросоюза, полностью нельзя. Для нас в публичном пространстве мы можем прямо постулировать свои религиозные взгляды, мы можем прямо говорить о том, что наши ценности основаны на нашей религиозной традиции. Это понятно и внятно большинству населения нашей страны. Да, естественно, есть достаточно активное, влиятельное, агрессивное либеральное меньшинство, которое этому будет сопротивляться до конца и которое имеет очень большое влияние, прежде всего, в сфере медиа, в сфере культуры, в сфере науки, и которое было организатором антицерковной кампании по всей стране 2 года назад и также являлось организатором антицерковной кампании в самом Екатеринбурге. И я уверен, что та волна антицерковных настроений, которая была организована этим меньшинством, она еще продолжится. Мы еще то, что было, это были только цветочки. Общая ситуация такова. Мы находимся вот в этом кризисе, и наше государство должно здесь определяться. Да? Если мы, либо у нас есть своя собственная цивилизационная идентичность, и мы должны осознать себя наследниками именно православного мира, восточно-христианского мира, если хотите, да, если более широко, наследниками собственной тысячелетней истории, либо мы должны раствориться вот в этом либеральном таком евросоюзном мире. Я здесь приведу простой пример. Вот совсем там недавно я был на одной конференции с немцами и с немецкими лютеранами. Я у них спросил, почему вот Евросоюз называется Евросоюзом? Что там, собственно, от Евро, от Европы? И они сказали честно, ничего, никакой. Евро — это просто условность. Так же, как, знаете, у нас был Союз Советских Социалистических Республик, 4 слова было в названии государства, но оно могло быть где угодно, хоть на Луне. Ни одно слово не показывало, где оно находится, да, это государство. Также и вот Евросоюз на сегодняшний день, он называется Евросоюзом, но почему он Евро, непонятно. Было бы честнее, если бы он назвался, знаете, Союз Секулярных Либеральных Республик. И тогда, кстати, масса вопросов было бы решено. Люди бы понимали, что, вступая в Евросоюз, как это мечтают сделать современные многие украинские, да, пода, они бы вступали бы не в Европу, они вступали просто конкретный идеологический проект. Вот наше государство, наша страна сейчас в этом смысле относительно независима, да, относительно независима, мы пытаемся нащупать собственный путь, и я лично абсолютно убежден, что именно как христианин, да, что иного пути, кроме как опоры на православную традицию, на православное мировоззрение у нас нет.
Аркадий Маркович, а вот знаете, мне сейчас так подумалось, что, вот смотрите, с одной стороны, есть факт, что Россия изначально православная страна, а есть внешняя политика, то есть наш президент в душе может быть православным человеком, я не отрицаю, но при этом положение его обязывает сходить на богослужение и к другой конфессии. И вот здесь вот мы встаем на довольно-таки зыбкую почву. Получается, что мы не можем сказать, что президент православной страны полностью православный человек.
Ну, вы задали сразу много вопросов, да, я попытаюсь так клубочек развязать. Значит, ну, начнем с того, что вообще президент совсем не обязан ходить на какие бы то ни было службы, это его личное дело, он обязан блюсти закон и порядок, да, в государстве, которое он управляет. Если он христианин, православный христианин, то у него сразу, естественно, должно быть определенное православное христианское мировоззрение, которое он должен, как любой христианин, проводить вообще во всех сферах своей жизни. То есть для православных христиан нет тут другого пути. Если он православный христианин, для нас очевидно, что есть истина, что есть ложь, и как нужно себя вести, и как нужно думать, и как нужно действовать, и так далее. Что касается вопроса о том, как быть с тем, что государство сложное, и что есть люди с разными мнениями, ну так так извините, я же не говорю о том, что мы должны стать фундаменталистским государством. Вот фундаменталистское государство, как, например, Саудовская Аравия, это государство, где практически нет различия между религиозным организацией, да, и самим государством, когда все государство основано исключительно на религиозном праве. К этому не призываю, потому что это противоречило бы самому православию. Мы как раз исходим из того, что каждый человек, поскольку он свободен, а свободен он потому, что он образ Божий, он имеет право выбрать. У него есть право на ошибку, к сожалению, для нас, но оно есть. И поэтому речь идет не о том, чтобы всех людей заставить стать православными, а о том, чтобы просто декларировать, что наши с вами общечеловеческие универсальные ценности, они же классические европейские ценности, извините, они основаны на христианстве. Для нас это очевидно. Поэтому это даже не консерватизм. Это, знаете, такой вот либеральный консерватизм. Это позиция политическая, которую на самом деле исповедует большинство вполне умеренных, совершенно цивилизованных политиков и политологов на современном Западе, которых, ну, то, что называется правое, да, вот, скажем, там, определенная часть идеологов и политиков республиканской партии США, да, например, там, или консервативной партии Великобритании, они также мыслят, да, и они не говорят о том, что надо всех загнать именно в какую-то одну конфессию, тем более, что у них этих конфессий много, это у нас одна конфессия, да, православная, из христианских, да, доминирует, а речь идет о том, что просто декларировать, что вы как хотите, но наши ценности, они в основе своей религиозной, и тогда мы дадим ответ на многие вопросы. Пускай в учебниках по биологии будет написано, что есть теория эволюции. Знаете, дети, есть такая теория, и большинство ученых сейчас ее придерживается. Но есть еще и другая теория, что мир создан Богом. Вот о чем, собственно, идет речь. У нас, к сожалению, до сих пор есть очень сильная, конечно, коммунистическая инерция, да, советская, и она наложила сейчас на вот эту агрессивную вестернизацию, да, которая несется, и они, и оба процесса, и вестернизация, и коммунистическая инерция, они секулярны, они отказываются от Бога. А речь идет только о том, чтобы людям раскрыть глаза на корни нашей цивилизации, на корни наших общечеловеческих ценностей.
Отец Серапион, тогда у меня вопрос сразу к вам. Вот в связи с тем, что только что озвучил Аркадий Маркович, как поменялась роль миссионера в современном обществе?
Миссионеры тоже развиваются, и наша задача не только проповедовать истину, но и в этой истине пребывать. А пребывая в истине, мы не должны лгать самим себе и все наши проблемы списывать на кого-то чужого. То есть мы сталкиваемся с вызовами, и не должны на вызовы отвечать. Но отвечая на вызовы, мы должны спрашивать себя, а в чем, быть может, наша вина? В чем мы являемся причиной собственных проблем? И вот в случае секуляризма, конечно, многим людям не было проповедано православие, фактически. Они слышали, что есть православие, но их представление о православии отличается от того, что есть наша вера. И часто эти представления являются ужасающими совершенно. И люди искренне выступают против нас, защищая какую-то свою правду, но не зная истины. То есть и мы тоже бы выступали против того понимания христианства, которое есть у этих людей, понимание, навязанное им атеистической пропагандой, часто негативными примерами жизни церкви и часто пассивностью проповеди со стороны церкви. С другой стороны, конечно, эта проповедь должна иметь очень большие масштабы, чтобы дойти до каждого человека. И она должна быть, с одной стороны, всеобщей, а с другой стороны, реально обращена к каждому человеку. То есть не на словах каждому, не то, чтобы каждый, послушав вот эту нашу передачу, это принял как слово, обращенное к себе, а нужно прийти к каждому человеку, посмотреть ему в глаза. А для этого нужно иметь право посмотреть в глаза человеку. То есть то, что в наших глазах была любовь, прежде всего, эту любовь передать. И тогда, конечно, люди, они захотят быть христианами. История европейского секуляризма, в общем-то, связана напрямую с теми злоупотреблениями, которые имели место и в политической жизни Европы нового времени, и в церковной жизни Западной Европы. И было реакцией на определенную позицию государства и церкви. Отстаивание свободы личности, прав человека является реакцией на определенные негативные явления. Мы должны искать в нашей жизни тоже такие негативные явления, причем на местах, и стараться их исправить, защитить каждого конкретного человека. И это задача церковной общины. Но должны быть не просто приходы, а общины. То есть люди, приходящие в храм, должны иметь не только отношения с Богом или просто священником, но еще иметь отношения между собой, быть братьями и сестрами, помогать друг другу в трудную минуту, защищать друг друга, когда мы попадаем в трудные ситуации. На уровне приходов, на уровне каких-то начальных муниципальных образований объединяться на христианском началах, на уровне подъездов, лечебных площадок, быть братьями и сестрами. Говорят о том, что миссия бывает неэффективна, но она всегда будет неэффективна, потому что на самом деле есть только один метод православной миссии. Если каждый православный прихожанин раз в месяц или хотя бы в два приведет в церковь, к исповеди, к причастию, воцерковит своего соседа или знакомого, коллегу по работе, и тогда общество будет воцерковляться. Никто не сделает эту работу за нас. Это дело каждого человека. А почему это должно происходить? Потому что когда человек, уверовавшего Христа, обретает в таинствах Церкви, это чувство присутствия Царства Небесного, этой небесной радости, любви Христовой, он не может это оставить только в себе. Как вот Мария и Елисавета, которые делились радостью в Евангелии, он хочет поделиться этой радостью с другим, хочет к этой любви приобщить другого, хочет, чтобы другой тоже спасся, вошел в Царство Небесное. Он не мыслит свое спасение без спасения своего ближнего. Это и есть настоящая христианская любовь. А если человек приходит в Церковь, обретает там радость и благодать и не хочет делиться, хочет только это для себя, ну это вид эгоизма, в общем-то.
Батюшка, а вот тут мы подходим к фундаментально важному моменту. Для того, чтобы привести человека ко Христу, с ним надо поговорить, объяснить основы веры и убедить человека в своей правоте. Согласитесь, что не каждый обладает даром убеждения, и не каждый сможет правильно, четко и аргументированно объяснить свою позицию. То есть, все-таки просвещением, подобным просвещением, да, должны заниматься специалисты, люди специально обученные. А вы говорите, что миссионерство – это дело каждого человека, каждого христианина. Так вот, у меня вопрос, не будет ли больше вреда от того, что необученные люди начнут заниматься миссионерством? Не будет ли от этого больше вреда, чем пользы?
Вы, конечно, правильно говорите, что есть случаи, когда лучше промолчать. Есть люди, которым лучше промолчать. Но, понимаете, вот во всех вопросах о христианском просвещении вот сквозит то, что люди ничего не знают. Вы знаете, есть масса вещей, которым люди научились без всякого просвещения в этой жизни. Простые вещи. И о христианстве очень легко узнать в интернете, например. Вся информация есть. Вопрос не в информации, вопрос в мотивации. Сейчас обо всем можно прочитать. А мотивация действительно заключается в том, что человеку очень трудно перешагнуть через многое, чтобы прийти в церковь или прийти к Христу. И здесь, конечно, именно нужен некий контакт, связанный вот с любовью к ближнему. И должны быть самые близкие люди. Люди, к которым человек расположен. А если говорить о тех, которые уже ответят на вопросы, то, конечно, должны быть люди образованные. И вот сейчас, по благословению Святейшего Патриархова, мы организуем систему миссионерского образования. И в Екатеринбурге подготовкой приходских миссионеров будет заниматься епархиальный миссионерский институт. Он вошел в список первых учебных заведений, в первый список, которые в начальном этапе будут этим заниматься. И там есть серьезные люди в этом институте, и люди верующие, и очень образованные. Я думаю, что они готовы отдать ответы на многие вопросы. Я думаю, многие священники тоже. Но есть такая ситуация, что, вот, как ни странно, священник не всегда лучший собеседник. Почему? Ну, во-первых, потому что не все имеют такой дар. А во-вторых, людям иногда трудно в первый раз подойти к священнику. Ну, по самым разным причинам. Легче иногда подойти к... Иногда женщине легче к другой женщине подойти, или там молодому человеку к молодому человеку подойти. То есть, прежде чем, может быть, встретиться с священником, многие вопросы можно спросить у какого-то мирянина-миссионера. Потом священники иногда отсутствуют в храме, бывает, куда-то уедут. То есть, нужны миссионеры на приходах, нужны люди, которые находятся там и встречают каждого человека. Вот я уже был священником, был настоятелем храма в Ярославле, и вот какие-то моменты я просто оставался в храме, и вот люди сказали: «Здравствуйте, проходите, пожалуйста». И сразу начался разговор. Вот. Или там кто-то еще находился из моих, может быть, помощников. Там были и женщины, и мужчины достаточно образованные. Они тоже спрашивали. Люди оставались. Они задавали вопросы. Потом приходил кто-то еще. Им было интересно. Потом люди причащались. То есть ведь в православии есть определенное отличие от того, что делают наши коллеги, можно сказать, из других религиозных организаций. То есть если, например, для протестантов важно, что человек усвоил и принял некую информацию, если не согласился и принял ее, то для нас не совсем наше понимание обращения. То есть, конечно, можно принять какие-то вещи, но важно еще и вступить на путь изменения себя. То есть в нашем случае это таинство покаяния, исповедь, и... Это Евхаристия, это причастие. То есть для меня мой приход в церковь был не в плане информации, это было еще в конце 80-х, а когда я смог прорваться через незнание, через непонимание службы, уловить того священника, который вышел где-то из алтаря, исповедовать, подойти к нему, и это было страшно, конечно. Мотивация для меня было ощущение того, что церковь открывает передо мной иное измерение бытия. И дальше я сталкивался тоже с вещами, о которых пишут сейчас и раньше писали. И все в церкви совершенно. И я думаю, что значительно больнее сталкивался, чем люди сейчас сталкиваются в основном через общение со СМИ. Например, первое, что я увидел в одном замечательном храме, там была прекрасная колокольня, там был тоже конференц-зал небольшой, вот там, извините, была определенная комната. Я пытался зайти, а мне монахинь говорит: вон отсюда, только для священников, к примеру. И я мог бы повернуться и уйти. как многие поворачиваются, сталкиваются люди с определенным таким вот моментом. Но нет. То есть, значит, это все равно необходимо благодать Божия для того, чтобы прийти в церковь. И говоря о современных людях, я думаю, что люди не понимают важность, насколько пребывание в церкви может просто изменить их личность. То есть все зависит от человека. Бог может сделать 1000 шагов навстречу человеку, но хотя бы один шаг человек должен делать сам. И когда мы говорим о православии, это не какое-то вероучение, прежде всего. Это не какая-то система ценностей, это не какой-то способ поведения, хотя это тоже есть. Это, если угодно, путь перехода в будущую вселенную. Это путь спасения, спасения из этого мира, в котором есть смерть, в котором есть вечная погибель и обретение вечной жизни. Поэтому мы хотим, чтобы люди были в церкви, чтобы они спаслись и жили вечно. Вот, собственно, наша православная...
Батюшка, вы действительно правильно сказали, что все, кто приходит в церковь, так или иначе сталкиваются с тем, что не все идеально. То бабушка какая-нибудь выгонит из храма, то священник какой-то пьяный на Мерседесе кого-то там сбил. Доходит до того, что Русь была крещена огнем и мечом. Вот что отвечать тем, кто выдвигает такие в чем-то, может быть, справедливые упреки?
Я кратко скажу, а потом Аркадий Маркович передаем слово. Когда такие вопросы задают, я пытаюсь их проанализировать. То есть я не обижаюсь даже. Ну, во-первых, потому что у меня вот нет самого того, в чем обвиняют, Мерседеса, например. Но мне все равно как-то обидно за тех.
Ну, тогда вам в этом плане действительно немножко легче.
Не знаю, легче или не легче. Я думаю, тот осел, на котором Спаситель въехал в Иерусалим, он был не самый плохой. Так. А одежда у Иисуса была такая хорошая. Но если за нее жеребий бросали, делили, почти дрались за нее, значит, одежда была не лохмотья. То есть, и я считаю, что священнослужитель, но он должен выглядеть достойно. Другое дело, что должен быть приоритет определенной ценности. Но важнее, я пытаюсь пронизить, это, конечно, двойные нравственные моральные стандарты. Я не понимаю, почему они не говорят, допустим, что вот какой-то бизнесмен что-то или чиновник, например, чиновник, казалось бы, бизнесмен, ладно, он заработал. Вот чиновник, кто живет на Западе, казалось бы, и не всегда Запад хватает, он имеет тоже что-то. Народ не возмущается этим, как правило. А было время, помните, возмущались депутатами, чиновниками, было время, 90-е годы, а сейчас нет. То есть это какое-то вот странная аберрация нравственного сознания. То есть объяснить людям, проще спросить, а как вы хотите, чтобы было бы? Там вот, ну как вы хотели бы, чтобы было? Ну, опишите, вот на какой машине должен ездить. То есть если человек, он не против сесть на хорошую машину, то почему он считает, что другие это не должны делать? И это отголосок Октябрьской революции. Помните, кто-то из декабристов тоже сказал, говорит, история знаменитая, но как-то историческая такая, то внучки декабристов там спрашивают, говорит, революция, он говорит, а что, говорит, они хотят? Говорит, они хотят, чтобы не было богатых. Он говорит, а мой дедушка не хотел, чтобы были бедные. Говорит, декабрист тоже не идеал. Я не защищаю тех клириков, которые стремятся к роскоши. Это совершенно не по-христиански. С другой стороны, я считаю, что показное нищенство – это тоже это лицемерие.
Так, теперь Аркадий Маркович, да, давайте теперь вас выслушаем.
Все претензии всегда делятся на два типа – справедливые и несправедливые. Значит, если претензии несправедливые, то нужно отвечать, чтобы люди знали о том, как все устроено на самом деле, чтобы люди обладали верной информацией. Да? Например, как вы сказали, есть претензии о том, что Русь была крещена огнем и мечом – это неправда. На тему написано достаточно много. Давайте интересоваться, давайте разбираться, читайте. То есть это есть просто претензии, которые связаны с тем, что люди не знают элементарных вещей, они не знают ничего о церкви и не хотят знать. Значит, если эти претензии выдвигаются, нужно содержательно давать ответ. Если претензия справедливая, да, ну, там, например, что вот у вас бывают в приходах злые бабки, там, да, хотя, скажу честно, я, может быть, такой вот редкий человек, который не имел особого контакта со злыми бабками. Я как-то пришел в церковь совершенно свободно, с кем хотел, с тем общался, но только что в алтарь не заходил, потому что знал, что нельзя заходить. И никакие бабки никогда, у меня проблем никогда не устраивали. Ну, если злые бабки. Здесь ответ очень простой. Церковь – это сообщество не святых. Церковь – это сообщество кающихся грешников. И очень немногие, я думаю, люди из тех, которые уже находятся в церкви, вообще спасутся. Да? Те, кто святые, это те, кто уже умерли и кого церковь канонизировала. А те, кто находится в церкви, это люди, осознавшие свою греховность и стремящиеся к спасению. То есть в этом смысле один из важнейших аспектов деятельности церкви, конечно, это не сущность церкви, это аспект, это лечебница. Вы пришли в больницу, здесь лечатся. Для меня, например, в свое время было очень большой проблемой внутренней, я был, ну, человек гордый, да, прийти в церковь и оказаться вот рядом с какими-то бомжами, нищими, какими-то старушками малограмотными. И я вместе с ними стою, и там стою, например, в очереди, там, на исповедь, да, или на причастие. И мне какой-то момент это было очень непонятно, пока я для себя не осознал, что я вообще-то пришел в больницу. А ты в больнице лежишь тоже, у тебя вокруг тебя сплошь сплошные красавцы, да, что ли? Нет, конечно. Поэтому церковь – это сообщество кающихся грешников. И то, что в церкви есть какие-то проблемы, это естественно, поскольку там находятся живые люди. Те проблемы, которые указывают справедливость, с ними нужно бороться. Да? Но опять же, четко дифференцировать, о чем идет речь. Да? Есть там священник на Мерседесе. Что такое, что плохого сущности на Мерседесе? Да? У меня, кстати, тоже Мерседеса нет, мне об этом свободно говорить, да, и вряд ли какая-нибудь появится. А есть какие-то более серьезные, да, проблемы. Я, например, считаю, что самая главная наша проблема – это отсутствие знаний, это нежелание вообще познавать собственную церковную историю, собственное богословие, собственную догматику церковную. Ты считаешь, что это самая большая проблема? Люди называют себя православными, а верят вообще, знаете, в Чебурашку, в Ктулху верят, да, вот. И это, в общем, все довольно-таки странно, а мне кажется, что это самое главное, вот с моей точки зрения. И в миссионерстве мы должны людям рассказывать о церкви. Отец Серапион абсолютно прав, что многие люди боятся зайти в церковь физически, да, многие люди ничего не знают о церкви и не будут подходить к священнику, им нужны миряне. Это правда, и поэтому каждый православный христианин должен стремиться быть миссионером, думаю. Но для того, чтобы быть миссионером, он должен быть, во-первых, верующим. Раньше бы этого не сказал, сказал бы, что он должен быть, во-первых, быть образованным. Сейчас я уже скажу, что он должен быть верующим, потому что может быть оказаться еще и неверующим. Во-вторых, конечно, достаточно образованным, то есть себя начинать. Вот я, например, преподаю в институте, да, и я пытаюсь, конечно, проводить христианское мировоззрение через свое преподавание, и это не скрывают, мои студенты об этом знают. И многие говорят мне, вы знаете, а мы вообще не представляли, что там молодой современный человек светского вида вообще может быть там вообще верующим. Как в одном фильме было, откуда у вас телефон священника, да, вообще, откуда у тебя телефон священника, а ты с ними как-то еще там как-то ручкуешься, да. Эта проблема есть, поэтому на самом деле вот наша миссионерская конференция, она была посвящена в том числе этому, в том, чтобы научить самих миссионеров. Наша миссия – это не только потребность нашей души, чтобы все спаслись, это вообще-то еще последняя заповедь Господа Бога. Идите и научите все народы, крестя во имя Отца и Сына Святого Духа.
На сегодняшний день, по данным различных статистических агентств, 86% россиян причисляют себя к православию, а в храмы ходят только процентов 10. И то, мне кажется, что цифра реальная гораздо и гораздо меньше. А вот с таким вот положением дел, возможно ли, что Россия совсем-совсем скоро станет полностью секулярной страной?
А я вам сейчас скажу страшный секрет, хотя, возможно, секрет Полишинеля. Мои знания об истории человечества говорят мне о том, что во все времена, и во времена апостолов, и во времена Византии, и во времена Московской Руси, реально выцерковленная часть населения – это 3-5%. 5% – это идеально, это максимум. Остальные все – это люди, которые идут за большинством, которые просто принимают религию, доминирующую в этом мире, на этой территории. То есть реально воцерковных людей всегда было очень мало. Сколько у нас святых? Вот ты считайте, столько воцерковных, по большому счету, ну, там, помножьте там, на 10, да? Это очень небольшая часть населения всегда. Поэтому говорить, что вот у нас там 10% воцерковленных, а остальные не такие, и поэтому у нас все плохо, я с этим не согласен. Если люди себя уже идентифицируют с православием, это очень много. Если не готовы ради этой идентификации чем-то пожертвовать, это еще больше. Да, поэтому, конечно, то, что человек называет себя православным, очень следует, что он православный. Но если он называет себя православным, и для него это важно, то это залог того, что он будет интересоваться церковью, он будет интересоваться божественным откровением и даже, возможно, воцерковиться. Поэтому, что касается процента, реального церковного всегда было 3-5%. После 70 лет агрессивного государственного атеизма большинство людей вдруг вспомнило о том, что они русские и православные. И это прекрасно, это могло, кстати, не случиться.
Ну и последний, пожалуй, на сегодня вопрос. Дело в том, что многие священники сегодня становятся популярными блогерами. У них есть свои подписчики, их паблики читают. А вот социальные сети сами по себе, они помогают в деле миссионерства или больше все-таки они вреда наносят?
Тут вопрос неоднозначный. То есть, с одной стороны, социальные сети – это уникальный инструмент миссии. Если раньше, чтобы донести Слово Божие до жителей там, Чукотки, нужно было из Иркутска на санях, святитель Иннокентий Вениаминов там в Русскую Америку, то сейчас можно просто написать где-нибудь в Фейсбуке, ВКонтакте, и все это всем доступно. Это уникальный инструмент организации людей в рамках тех или иных проектов, инициатив. Это уникальная возможность построить какие-то действительно социальные группы, в том числе православные, миссионерские. Это плюс. И сейчас церковь активно разрабатывает вопросы, связанные с такой миссией. Наш отдел и синодальный отдел по информационный отдел. Мы работаем над этим, над проектами, определенными практически. Что здесь в минусе? В минусе, во-первых, это все-таки виртуальное пространство. Виртуальное пространство, как когда-то писал Харужи, виртуальные объекты отличаются тем, что не имеют самоподдерживающегося наличного бытия. То есть мы, это мир, который создает человек. Это не мир, созданный Богом, которым он сказал, да будет, оно стало. Есть вещи, которые в том виртуальном мире не реализуются. Нельзя совершить таинство виртуальной реальности. Поэтому нужно всегда помнить, что любая миссия в сети, она обязательно должна иметь некий диверт, в общем-то. То есть выход на реальную жизнь. Это одна проблема, это нужно учитывать, что нельзя целиком погружаться в виртуальность. Вторая проблема заключается в том, что вот почему-то многие священники, которые, священнослужители, занимаются, ну, представленные в интернет-пространстве, они как будто читали французского постмодерниста Леотара. А Леотар, он писал, собственно, очень простую вещь, что не существует единых законов, единых правил игры для всей жизни. Нет единых языковых игр, они все различные. Вот, например, в одной ситуации действуют одни правила, в том числе нравственные, в другой другие. И вот священник, переходя в сеть, он должен оставаться священником. Это широкий спектр проблематики. То есть, конечно, очень хочется выложить фотографии на отдыхе, с отдыха там где-то, но вот это все-таки некоторая десакрализация. И становясь священником, необходимо, ну, все же помнить, что нужно оставаться священником всегда. Конечно, кто-то думает, что вот если показать, как вот сидит батюшка где-то там в мирском обличье и что-то такое мирское делает, ну, наверное, это хорошо, что люди увидят, что он тоже человек. Люди знают, что батюшка человек, и много что знают. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, что есть темы, которые не обсуждаются в сети. И это не вопрос свободы слова, а вопрос этики. То есть у всех разные мамы и разные папы. У всех нас церковь — наша мать. И вот есть мамы очень благочестивые, а вот есть мамы разные. То есть мамы, которые, может быть, какие-то нехорошие вещи делают. И вот любящий сын, он скроет это, он не будет свою маму ругать. Только потому, что мама, например, пьет, допустим. Или там папа, или что-то еще. Этот грех описан в Ветхом Завете, Хамов грех. Да, Ной нехорошо поступил, напился, да? Ну, скорее всего, так считается. Но, скорее всего, что он посадил, да. Ну, то есть, вот он вино. И это, ну, там не осуждается Ной. Осуждается его сын, Хам, который оскорбил отца. То есть, в церкви есть проблемы. Но эти проблемы нужно, прежде всего, решать, а не обсуждать. И нехорошо, когда вот священнослужители друг про друга или там про кого-то. Далее, священнослужитель в сети, он должен следовать все-таки определенному кодексу. Он не должен употреблять определенного рода слова. У нас, к сожалению, есть, ну, может быть, сейчас эти люди на Украине находятся, да, которые в блогах там писали, ну, там, просто вещи невоспроизводимые нигде. Ссылки мы давать не будем на этот блог. Но вот, то есть нужно сохранить единство собственной личности. Потому что это вред, ошибки, это вред не только людям, которые читают, и не только церкви, а эти люди вредят прежде всего себе. Их раздвоение происходит.
Аркадий Маркович, я вижу, вы тоже, да, что-то хотите добавить по этому вопросу.
Да, я хочу полностью поддержать отца Серапиона. Я сам имею два блога, и в ЖЖ, и в Фейсбуке, и уже с десятилетием, можно сказать, стажем. Вот. И мне очень трудно критиковать вообще священство. Я человек клерикальных взглядов, мне всегда это очень трудно и больно. Но я сейчас вот выражу мысль, с которой я даже, может быть, отец Серапион не согласится. Вот если бы меня спросили, каким должен быть священник, вот если бы я бы вдруг решил принять священство, я бы ответил так: он должен быть идеальным вообще во всем. Ну, потому что он, вот он образ Христа, да, смотря на него, судит по церкви. И когда у нас, не то, что многие священники, это было бы неправильно, но есть ряд священников, там, ряд диаконов, да, которые приходят в интернет и думают, что здесь они оказываются в пространстве, где им все можно, и они как бы перестают быть священниками. Они начинают говорить площадным языком.
Такой, знаете, нудистский пляж,
да,
с своими правилами.
Совершенно верно, нудистский пляж, да, вот, где все, где можно вот как-то забыть о том, что ты священник.
Разоблачаться и разоблачать.
Да, именно так и есть. И мне это очень странно, потому что ты невольно, ну, хочется их как-то покритиковать, а они вроде как священники, они должны там тебя учить, а не ты их. Вот я считаю, что это ужасно. Если так будет продолжаться, то у нас патриархия просто запретит священникам иметь блоги, потому что, и, причем не изо всех, а вот двух-трех десятков. Поэтому батюшки, конечно, в интернете должны оставаться проповедниками, должны подавать пример окружающему миру и должны держать действительно дистанцию, а не превращаться обращаться в, знаете, таких вот компанейских ребят, которые готовы на любую тему, на любом языке. Это ужасно.
Спасибо вам большое, Аркадий Маркович. Спасибо также большое отцу Серапиону. И мне осталось только напомнить, что сегодня в студии были заместитель председателя синодального миссионерского отдела отец Серапион Митько и философ, глава интеллектуального клуба «Катехон» при Институте философии Иран Аркадий Маркович Малер. Спасибо вам большое, всего доброго и до новых встреч!